Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 28 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. Глава МАГАТЭ обнародовал отчет по иранской ядерной программе. В Новосибирске прошла акция протеста против жилищно-коммунальной реформы. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Тубурова. В январе 2002 года у селения Дай Шатойского района Чечни четверо военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чехкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чехкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Министры иностранных дел стран Евросоюза заявили, что если Иран будет продолжать саботировать требования МАГАТЭ, в дело должен вмешаться Совет Безопасности. В Ставропольском крае на 2 птицефермах обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
По данным исследований Владимирской вирусологической лаборатории, в биопробах павшей домашней птицы в Кисловодске и в Изобильнинском районе края обнаружен вирус H5N1. Кроме того, в фермерском хозяйстве Богатыревка Изобильнинского района края у погибших пернатых выявлен не только птичий грипп, но и ряд других заболеваний, сообщили в Краевом управлении Россельхознадзора. Вместе с тем, на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпаковского района края, где биопробы были взяты неделю назад, диагноз птичий грипп не подтвердился. Лабораторные исследования выявили здесь геном вируса птичьего гриппа H5, однако сам вирус обнаружен не был. Причиной падежа птицы здесь стали пастереллез и колебактериоз. Под наблюдением ветеринаров находится небольшое частное хозяйство в Нефтекумском районе Ставропольского края на границе с Дагестаном. По мнению специалистов, птичий грипп здесь маловероятен, поскольку падеж птицы прекратился больше недели назад. В ближайшее время специалистами Краевого Россельхознадзора будет принято решение о мерах по предотвращению распространения вируса. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
В Новосибирске во вторник около 500 человек провели пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ и жилищно-коммунальной реформы. Акция протеста около городского парламента была организована местным отделением Компартии. Участники пикета приняли резолюцию, призывающую депутатов областного совета рассмотреть вопрос ограничения роста платежей за жилье.
Радио «Свобода». Новости.
Иракский премьер-министр Ибрагим Аль-Джаафари и глава турецкого правительства Реджеп Эрдоган обсудят сегодня в Анкаре продолжающиеся столкновения между представителями иракских религиозных общин. Накануне в результате акции насилия погибли более 20 иракцев. Беспорядки последовали за нападением на шиитскую мечеть в среду. Представитель суннитов передал президенту Ирака список из 24 пунктов. После их выполнения община готова начать переговоры о формировании нового правительства с шиитским и курдским большинством. В числе требований – выделение средств для реконструкции пострадавших в беспорядках суннитских мечетей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в йеменской столице Санэ, Аббас подчеркнул, что такие предположения беспочвены. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис, говорит член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер. Средства палестинцы получат до того, как группировка «Хамас» формирует новый кабинет. Евросоюз, как и США, считает «Хамас» террористической организацией.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство США заявило, что проведет повторную проверку сделки по покупке арабской компанией 6 крупнейших американских портов. Сделка вызвала громкий скандал. С подробностями корреспондент «Свободы» Владимир Морозов.
Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал решение о повторной проверке удачным компромиссом между сторонниками и противниками сделки. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что не ждет от проверочной комиссии большой объективности, потому что те же самые чиновники Министерства финансов проводили первую проверку, и их больше интересует экономика, а не национальная безопасность. Некоторые законодатели настаивают на принятии закона, по которому подобные сделки будет одобрять Конгресс. Президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на такой закон. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свободы Насир Закиров. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому. В то же время, когда находишься в тюрьме, чувствуешь себя в полной изоляции. Ты лишен любой информации о семье и близких. Я очень беспокоился за моих коллег и родных, но не смог получить никаких известий.
Закиров был арестован в августе прошлого года в узбекском городе Наманган. После закрытого судебного процесса, без присутствия адвокатов и свидетелей, он был отправлен в тюрьму. Ранее Закиров неоднократно вызывался в милицию за репортажи о майских событиях в Андижане. Напомню главные новости к этому часу. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. Глава МАГАТЭ обнародовал отчет по иранской ядерной программе. В Новосибирске прошла акция протеста против жилищно-коммунальной реформы.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И о погоде. На европейской территории России приход весны задерживается. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В ближайшие сутки наступление холода на центральные районы России продолжится. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Птичий грипп на юге России. Музей карикатуры в Лондоне. Театральная реформа в России на грани провала.
Представители Союза театральных деятелей России вчера пришли именно к такому выводу, когда обсудили проходящую театральную реформу. Слушателям Радио Свобода предлагаем принять участие в нашей программе и ответить на наш вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода.
8:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. На юге России выявлен новый очаг заболеваемости птичьим гриппом. Вирусологическая лаборатория во Владимире подтвердила наличие вируса в 3 районах Ставрополья. Ежедневные исследования проб биоматериалов, павшей на Ставрополье птицы, как дикой, так и домашней, продолжаются, рассказывает Лада Леденева.
Ветеринарные службы Ставрополья и местное управление Роспотребнадзора продолжают работу по предупреждению заболевания птичьим гриппом. В понедельник стало доподлинно известно, инфекция в крае есть. Данные исследований биопроб павшей птицы, полученные в вирусологической лаборатории Владимира, обнародовало ветеринарное управление края. В течение дня сообщалось об обнаружении вируса H5N1 на частном подворье в Кисловодске, где погибли около десятка кур, и в крестьянско-фермерском хозяйстве из Обилинского района края, лишившемся 300 голов домашней птицы. Вечером стало известно о том, что в ауле Азек-Суат Нефтекумского района края также подтвержден диагноз птичий грипп. 25 кур погибли у хозяина-частника. Вся водоплавающая птица здесь осталась цела, но будет уничтожена.
Мы мониторинг исследования проводили более 4000. Отбор материала делали. Крестьянско-фермерское хозяйство по отелю Забелинского района. Сегодня в экспертизе обнаружен вирус H5N1. По Кисловодску мы определили заболевание, подтвердил Владимир, что там не только грипп, а там и псевдочума. Личное подворье за пределами аула. Азек Суат. Там есть тоже вирус гриппа на этом личном подворье. А вот пути, все, что хотите. И воздух, и вода, и корма. Они тоже заразные.
Рассказал главный ветеринарный инспектор края Виктор Парахин. Падеж домашней птицы на Ставрополье начался еще на минувшей неделе. Тогда геном вируса гриппа H5 был выявлен на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпаковского района края в 20 километрах от краевого центра. Однако опасения ветеринаров не подтвердились. Птица пала от пастереллеза, сделали вывод во Владимирском институте защиты животных, куда для анализа направляли биопробы. В воскресенье глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт сообщил, что грипп птиц выявлен в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. В понедельник главный ветеринарный врач Кабардино-Балкарии Резуан Тлупов опроверг информацию о выявлении птичьего гриппа в республике. «Нет птичьего гриппа и в Чечне», заявил главный республиканский ветеринарный врач Магомед Эмин Мусаев. Не подтвердила наличие птичьего гриппа в этих республиках и Пятигорская ветлаборатория, куда направлялись пробы крови пернатых. Говорит главврач лаборатории Виктор Пилипейко.
Значит, то, что у нас Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, с начала года нами было проведено почти 21 тысяча проб. И в этих пробах значит, антител к вирусу гриппа серотипа H5N1 и H7N1 не выделено.
Тем временем Ставропольское краевое управление Роспотребнадзора обратилось к населению с просьбой быть предельно осторожными в обращении с пернатыми. Жители края просят временно воздержаться от охоты на дичь, а домашнюю птицу перед употреблением в пищу подвергать тщательной термической обработке. Ветеринары же советуют сельчанам взять все птичье хозяйство под домашний арест. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Наташа, наш вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, какой российский театр вы считаете лучшим? Вот мне хотелось бы задать вам этот вопрос.
На мой взгляд, все московские театры хороши, такие классические московские театры. Я подойду с технической точки зрения. Вот в театре сатиры, на мой взгляд, что-то с акустикой не то. Несколько раз ходила, ну не нравится. А вот в Амхате царит такая чудесная театральная атмосферу. Вот когда туда приходишь, ты погружаешься и отключаешься. Вот МХАТ этим мне, вот, собственно говоря, и нравится. Что же касается вашей главной темы, я нашла одну статью в российской газете. Она называется «Театр ищет выход». В Союзе театральных деятелей состоялось расширенное заседание оргкомитета форума «Театр. Время перемен». Этот форум должен был стать вторым по счету крупнейшим собранием театральных деятелей России. Первоначально же его проведение планировалось уже в феврале. Однако в связи с позицией Министерства финансов, которое затягивает принятие закона об автономном учреждении, театры находятся под сильнейшим прессингом казначейства, пишет российская газета. В такой неопределенной ситуации председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин считает проведение форума нецелесообразным. Он подчеркнул в своем выступлении, что театр лишен возможности самостоятельно расходовать деньги. Малейшие мелочи вынуждены проходить через тендеры. В результате срыв премьер, говорит Калягин. Руководитель Чувашского театра Валерий Яковлев рассказал собравшимся, что был вынужден приобрести аквариум для спектакля на собственные средства. А вот в Новосибирском «Красном факеле» отложили премьеру, потому что не успевали шить костюм для актрисы. Сегодня даже покупка любого материала, даже колготок, требует участия в торгах и тендерах. На заседании театральных деятелей было принято решение провести форум «Театр. Время перемен» 15-16 мая в Москве. И собравшиеся разошлись в надежде, что закон об автономном учреждении к тому моменту будет уже принят, подытоживает российская газета. Еще одна тема, которую сегодня поднимают газеты, и в том числе «Известия». Министерство финансов направило на экспертизу в Минюст предложение по изменению правил ОСАГО. Это уже будет интересно автолюбителям. Речь идет прежде всего о новых правилах оформления дорожных аварий, при которых вызывать на место происшествия инспекторов ГИБДД не понадобится. Это касается тех случаев, когда сумма ущерба от столкновения не превышает 20 тысяч рублей и нет пострадавших в нем людей. Чиновники обещают, что уже в марте законопроект рассмотрят в правительстве, а в апреле-мае и уже в Госдуме. Неужели Россия приблизилась, наконец, к введению так называемого европейского протокола, вопрошают «Известия». Большинство экспертов же относятся с большим скепсисом к перспективе такого скорого перехода на европейские правила в автогражданке. Слишком много вопросов остается за скобками предложенного Минфином варианта. По всеобщему мнению, наиболее вероятный срок года этак через два. Еще об одном Судебном прецеденте пишет «Новое известие». Интересно, на днях в Санкт-Петербурге был принят к рассмотрению судебный иск к Министерству науки и образования против изучения в школах теории эволюции Чарльза Дарвина. Истец, отец 15-летней школьницы, считает, что безальтернативное преподавание этой теории есть ущемление прав детей на иные представления о происхождении человека. Между тем, этот судебный процесс может сыграть на руку Русской православной церкви, которая уже давно ратует за появление в школьных программах предмета основы православной культуры. Ведь если Дарвин проиграл, то объяснять, откуда произошел человек, будут уже по другому учебнику. Через полчаса мы продолжим обзор российской прессы.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России должен решить, могло ли так называемое дело Ульмана рассматриваться без присяжных из Чечни. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» журналисты ведущих российских изданий обсуждают, насколько жизнеспособно новое движение Михаила Касьянова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 16 минут в Москве. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает теннисистка из Бельгии Жюстина Ненарден, третья – россиянка Мария Шарапова. В пятерку лучших входит еще одна бельгийка Ким Клейстерс, а также Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших еще две россиянки – Елена Дементьева на шестом месте, Надежда Петрова на седьмом. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет Маркос Багдатис из Кипра. В пятерку лучше входят также Томи Хаас из Германии, хорват Иван Любичич и россиянин Николай Давыденко. Николаю Давыденко сегодня предстоит сыграть с другим российским теннисистом Маратом Сафиным на мужском турнире в Дубае, призовой фонд которого 1 миллион долларов. Вчера россиянин Игорь Андреев победил в первом круге итальянца Андреаса Сеппи, а в парном разряде Андреев вместе с Давыденко проиграли Мартину Даму из Чехии и индийцу Леандеру Пайсу. Там же, в Дубае, после победы над британцем Грегом Русецки, знаменитый американский теннисист Андре Агасси заявил, что целиком пропустит грунтовый сезон, в том числе и Ролан-Гаррос, то есть открытый чемпионат Франции. «Мне уже слишком сложно играть на грунте», — сказал 35-летний Агасси. «А вот уимблдонский турнир в этом году я пропускать не хочу». И еще о теннисе. В понедельник проходили матчи первого круга женского турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет 600 тысяч долларов. Российская теннисистка Елена Лиховцева проиграла итальянке Роберти Винчи. Вера Душевина уступила украинке Алене Бондаренко, а Вера Звонарева китаянке Ли На. Неудачно сыграли в парном разряде Анастасия Мыскина и Мария Кириленко. Они уступили китаянкам Цзэ Янь и Цзэ Чжэн. Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня в программе довольно много встреч. Вот их результаты тех встреч, которые уже завершились. Кливленд дома проиграл Детройту 72-84. Атланта в овертайме нанесла поражение Нью-Джерси 104-102. Майами выиграл у Торонто 101-94. В Мемфис у Вашингтона 188-88. Сан-Антонио у Нью-Йорка 121-93. Хьюстон проиграл Фениксу 94-111. Даллас нанес поражение Филадельфии 104-92. Денвер дома проиграл Милуоки 89-110. Лос-Анджелес Клиперс на своей площадке победили Шарлотту 77-59. Еще несколько встреч пока продолжаются. Самый знаменитый игрок Чехии Яромир Ягр заявил о том, что Олимпиада в Турине стала для этого знаменитого хоккеиста последним соревнованием на уровне национальных команд. Он покидает сборную, имея за плечами титул олимпийского чемпиона 98 года в Нагано. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Московское время 8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В то время как в мире не утихает карикатурная война, в Лондоне открылся первый в стране музей карикатуры. Последние скандалы и массовые протесты в мусульманских и европейских странах заслонили тот факт, что карикатура не столько инструмент политической борьбы, сколько разновидность графического искусства. Из Лондона Наталья Голицына.
Первые карикатуры в британской прессе появились в середине XVIII века. И надо сказать, что вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда из датской газеты бледнеют по сравнению с сатирической остротой, а нередко и оскорбительной критикой, с которыми английские карикатуристы обрушивались в то время на королей, премьер-министров и других высокопоставленных особ. А в 60-е и 70-е годы XIX века наполненный карикатурами знаменитый сатирический журнал «Панч» был едва ли не самым популярным печатным изданием, оказывавшим серьезное влияние на политическую жизнь страны. За 250 лет карикатура стала неотъемлемой частью британской политической культуры. Естественно, что в стране с такой давней и плодотворной историей карикатуры, породившей плеяду выдающихся карикатуристов, необходим был свой музей карикатуры. Не говоря уже о том, что этого требовало и своеобычное английское чувство юмора, ставшее одной из важнейших черт национального характера. Идея создания музея карикатуры приобрела материальное очертание в прошлом году, когда созданному группой энтузиастов карикатурному художественному фонду удалось собрать 350 тысяч фунтов, половину из необходимых 750 тысяч на приобретение здания для музея. Ни правительство, ни местные власти не выделили ни копейки. Открытый неподалеку от Британского музея в районе Блумсбери музей карикатуры создан, по сути дела, на народные деньги. В торжественной обстановке его открыл 85-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Принц Филипп прославился своеобразным чувством юмора, которое он, впрочем, не всегда уместно демонстрирует. В музее собрано более 1200 карикатур крупнейших британских художников от XVIII века до работ наших современников. В экспозиции представлены редчайшие, ставшие классическими, оригинальные карикатуры Джеймса Гилрея, «Джон Буль завтракает», «Сливовый пудинг», «Зенит французской славы», а также карикатуры Томаса Роулинса и Кипера Уильямса. В музее также находится справочная библиотека, насчитывающая 3000 книг. Там же проводятся занятия для желающих научиться искусству карикатуры. Как заметил директор Лондонского музея карикатуры Оливер Престон, собранные работы недвусмысленно свидетельствуют о том, что газетная карикатура намного выразительнее и точнее, чем любые слова, передает смысл события.
Рассказывала Наталья Голицына. В Москве 8:22. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Германское правительство передало США секретные планы обороны Багдада накануне вторжения в Ирак. Соединенные Штаты не согласны с планом реформы Комитета ООН по правам человека. Прейскуранты законодателя-взяточника обнаружила следствие. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Германские официальные протесты трехлетней давности по поводу планов вторжения в Ирак были выставлены в двусмысленном свете в понедельник, после публикации большой статьи в «Нью-Йорк Таймс», где утверждается, что германская разведка передала Пентагону секретные планы обороны Багдада, планы, разработанные в штабе Саддама Хусейна. Рассказывает Алан Давыдов.
За месяц до вступления войск антисаддамовской коалиции в Ирак двое сотрудников немецкой разведки в Багдаде раздобыли копию секретного плана защиты города и передали ее американским военным. Документ содержал описание, разработанное по указанию Саддама Хусейна многоуровневой системы обороны иракской столицы. «Нью-Йорк Таймс» даже напечатала входящую в документ графическую схему этих уровней обороны в виде концентрических кругов. Таким образом, утверждает американская газета, несмотря на публичную оппозицию идеи вторжения в Ирак, германское правительство сотрудничало с Соединенными Штатами. И эта кооперация сводилась не только к военно-морскому патрулированию Персидского залива и присутствию подразделений химической защиты в Кувейте. Как в этом свете выглядит поведение бывшего канцлера Шрёдера, активно эксплуатировавшего антиамериканизм во время своей предвыборной кампании? Вопрос профессору Вашингтонского университета национальной обороны Джеймсу Робинсу. Я вижу в этом типичный пример поведения страны из числа тех, которые публично выступали против усилий антииракской коалиции. Демонстрируя следование якобы независимой от США линии, эти эти страны все же осознавали, что силы коалиции в любом случае пойдут до конца в операции по свержению саддамовского режима. Поэтому, когда в распоряжении германской разведки оказались документы, особо полезные для Соединенных Штатов, они были пущены в ход без раздумий, ибо в Германии понимали, что Саддам в любом случае не останется у власти, а с Соединенными Штатами надо поддерживать хорошие отношения, несмотря ни на что. Однако сейчас германские официальные лица опровергают утверждение «Нью-Йорк Таймс» о том, что агенты разведки ФРГ передали американским коллегам копии саддамовского плана обороны Багдада. Любая страна хочет преуменьшить роль своих спецслужб, особенно когда третья страна, в данном случае США, открывает информацию, которая, очевидно, была передана по секретным каналам. Не знаю, предупредили ли Германию и Соединенные Штаты заранее о готовящейся публикации, но одной из проблем взаимоотношений разведок разных государств является то, что после того, как информация передана партнеру, передавшая сторона никогда не знает, в какой именно момент получатель информации может ее опубликовать или начнет обсуждать публично, и в результате скомпрометировать методы и средства сбора информации, применяемые этой разведкой, сказал профессор Вашингтонского университета национальной обороны Джеймс Робинс. Между тем, «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на непоименованный источник в Пентагоне указывает, что другими молчаливыми партнерами антисаддамовской коалиции, даже более активными, чем Германия, были Египет и Саудовская Аравия.
Рассказывал Алан Давыдов. Компромиссный план реформы Комиссии ООН по правам человека, который может быть утвержден Генеральной Ассамблеей ООН уже в ближайшее время, неприемлем, заявил в понедельник представитель США в ООН Джон Болтон. Комиссия по правам человека, в члены которой неизменно избирались представители 2-3 диктатур, олицетворяла, по словам критиков, многие из проблем крупнейшей международной организации. Ее реформирование было названо одной из главных задач на осеннем саммите ООН. Но рожденный после многомесячных дискуссий компромиссный вариант реформы, поддержанный, кстати, ведущими правозащитными организациями, не гарантирует, как считает Вашингтон, главного – того, что членство в новом комитете по правам человека будет заказано режимом, пренебрегающим правами собственных граждан. Посол США в ООН предупредил, что он проголосует против этой реформы. Почему судьба комиссии, мало кого интересовавшей несколько десятилетий, вдруг вызвала такие эмоции? Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института Н. Боевский. Потому что комиссия способна сыграть беспрецедентную роль всемирного лидера движения защиты прав людей. Она может разработать универсальные стандарты уважения прав человека. Она может и должна придавать гласности акции режимов, пренебрегающих элементарными правами своих граждан. Она способна создать атмосферу международной нетерпимости, что может отразиться на экономических и иных связях этих режимов. Почему Вашингтон отказывается поддержать компромиссный вариант реформы комиссии? Дело в том, что это предложение укореняет порочную ситуацию. Комитет по правам человека остается в заложниках у тех, кто попирает эти права. Новый план реформы не предусматривает механизма, который предотвратит избрание режимов-изгоев в этот комитет, что, на мой взгляд, свидетельствует о вопиющем провале попытки реформы. Не секрет, что эти режимы избирались в комиссию большинством членов ООН в пику Соединенным Штатам и их западным союзникам. Как вы считаете, быть может, ООН с ее 200 членов попросту не готова одобрить идею работоспособного комитета, защищающего права человека? Это правомерный вопрос. Из 191 страны члена ООН только 88 признанные демократией. Это означает, что подавляющее большинство государств в ООН полностью не разделяет демократические ценности и не заинтересовано в их утверждении. Если к этому добавить, что даже некоторые из демократий, исходя из индивидуальных интересов, готовы уступить давлению этого большинства и отказаться от принципиальной реформы комиссии по правам человека, то приходишь к выводу, что изменение к лучшему этой комиссии, увы, невозможно. Говорил американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Н. Боевский. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 февраля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Полина Ольденбург.
Далее в следующие полчаса.
Театральная реформа в России на грани провала. Это наша главная тема сегодня.
Мы задаем вопрос слушателям «Радио Свобода». Какой российский театр вы считаете лучшим? Вот что отвечают нам слушатели. Театр – это показ жизни на сцене. А что положительного может принести современный театр, коль в самой жизни разгул морального разложения преступности, пишет нам Диана Матвеевна. Жизнь, считает она, на похоронный мрот, нищета и вымирание народа, а моральный театр подлежит закрытию. Следующий ответ от господина Ларцева. Трагедия театра еще и в том, что во имя рынка Олег Кабаков и иже с ним заменили академизм на натурализм. Еще один ответ. Назначение театра – популяризировать и прививать морально-нравственное воспитание из самой жизни общества. Но когда законы и сама жизнь направлены на наживу богатств безнравственным путем, роль театра в таких условиях утрачивается, пишет нам Лидия.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Право на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене – это главная тема программы. В гости придут главный врач Центральной районной больницы города Менделеева, врач-терапевт Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко и журналист Ольга Беклемищева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Он должен решить, могло ли оно рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии, 70-летний Магомед Чехкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы агентства Мохаммеда Эль-Барадея. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Иракский премьер-министр Ибрагим аль-Джафари и глава турецкого правительства Реджеп Эрдоган обсудят сегодня в Анкаре продолжающиеся столкновения между представителями иракских религиозных общин. Накануне в результате акции насилия погибли более 20 иракцев. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв, ранен полицейский. Никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Насир Закиров, арестованный в августе прошлого года. В Новосибирске более 500 человек приняли участие в акции протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ и жилищно-коммунальной реформы. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию и Чехию. В Волгограде выходит первый номер «Волгоградской газеты», издание, заменившего «Городские вести», закрытые властями за публикацию рисунка на религиозную тему.
И несколько слов о погоде. На европейской территории России приход весны задерживается. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В ближайшие сутки наступление холода на центральные районы России продолжится. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем тоже минус 6, минус 8 градусов.
8 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Пока не принятый закон об автономных учреждениях ожидается в театральном мире с большим нетерпением, поскольку с начала 2006 года новые изменения в бюджетном кодексе поставили российские театры в сложное финансовое положение. Многие театральные деятели даже полагают, что театральная реформа завершилась провалом. Рассказывает Лиля Павелева.
Разобраться в тонкостях законопроектов и правительственных постановлений творческим людям бывает непросто. Это не их язык. Один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский привел характерный пример.
Кто-то внес какую-то фразу, что количество репертуарных театров в России удвоилось в 5 раз. Ну, у нас примерно так все, удваивается в 5 раз.
Как оказалось, точными подсчетами не в ладу и те, кто должен был обеспечить безболезненное проведение театральной реформы. и в правительстве обещали, и президент страны заверял, что изменения в бюджетном кодексе пройдут одновременно с вступлением в силу закона об автономных учреждениях, но этого не произошло. Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса с Нового года обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то театр, музей или библиотека. Александр Калягин подчеркивает.
Союз театральных деятелей за реформы. Мы живем уже в другой стране, в другое время. Реформы должны быть уместны только тогда, когда они просчитаны с точки зрения, а будет ли лучше.
Сейчас стало хуже. У театров и других организаций пока в отсутствии закона об автономных учреждениях нет выбора, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми и в чем-то отказавшись от финансовой помощи государства, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду. Кстати, до 2006 года распоряжаться могли все, напоминает Анатолий Смелянский.
Сейчас ситуация дикая. Мы вроде бы сейчас и живем неплохо, и деньги есть в государстве. Но вот эти все вещи, которые каждый день мы сталкиваемся, ограничения. Не можешь потратить без тендера больше, чем 60 тысяч рублей. Вы понимаете, какая дикость? Я понимаю, что у нас сейчас вертикаль власти выстроена так, что, видимо, только один человек может решить. Это же абсурд, это Салтыков-Щедрин. Какие 2 тысячи долларов? Вот спросить у руководителя оперного театра. У него нет даже таких трат, как 60 тысяч рублей. Любой шаг – это больше. И мы создаем, и начали, и продолжаем. Создаем дикие подставные какие-то истории. Посадили людей на зарплату, чтобы они придумали мнимые тендеры.
Дошло до полного абсурда. Театр Вахтангова предложил МХАТу участвовать в конкурсе на проведение юбилейных торжеств в Театре Вахтангова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что с материалом нашей коллеги Лилии Пальвелевой связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Какой российский театр вы считаете лучшим? Вот одно из последних сообщений, которые пришли на наш пейджер. Впрочем, совсем с театром оно не связано. Театр – это жизнь, а лучшая жизнь – равенство, братство и жизненный достаток, который народы имели в СССР без узаконенных грабителей народного достояния. И это мнение «Свободная свобода» не озвучит, пишет нам Мария. Мария, вы ошиблись, мы озвучили ваше мнение. Мы благодарим всех слушателей, которые сегодня отвечали на наш вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим?
А вот как на этот же вопрос отвечали жители Нижнего Новгорода.
В России? Боже мой, ну, конечно, Мариинский. Никакого сравнения нет. Ну, во-первых, архитектуры, артисты, мне так кажется.
Лучше в России Большой театр в Москве. Хорошая труппа, столичный город, они себе не позволяют быть плохими.
Ну, мне нравится и драмтеатр, нравится ТИУС. А в России я больше нигде не была.
Большой театр. Почему? Майя Плесецкая, где выступала? Майя Плесецкая в Большом. Вот поэтому мне нравится балет, Большой театр.
Я, наверное, думаю, Большой театр в Москве. Я сама из Свердловска. Вот самый лучший у нас был в Свердловске театр музыкальной комедии. Очень сильные артисты. Но потом постепенно их у нас забрали в Москву.
Наверное, Большой, потому что он самый большой, самый известный. Нет, я не бывала. И, наверное, в ближайшее время не получится. Наверное, хотелось бы посмотреть.
Театр оперы и балета.
Наш.
А, в России? Ну, конечно, это Московский театр. Я была в театре, комедия была в Московском театре. Мне очень понравилось. В Большом театре не была, но вот по телевизору-то видела, какой он действительно замечательный. У меня это самовосприятие театра. То есть как театр. Они просто пришли, вот посидели и ушли. Ведь в первую очередь входишь, как на театр, начинают с вешалки. Там действительно само состояние театра. То есть вот необыкновенность. Действительно, находишься не просто здесь, вот где-то, а именно там. Но мне нравится наш театр. Опера, балет, это наш просто вот нижегородский очень нравится. Как театр нравится. Драм я посещаю с удовольствием.
В России большой. 2 театра. Ездили специально на каникулы на зимние. Ходили по всем спектаклям.
Князя Игоря. Евгения Онегина. Ну вот, пожалуй, «Князь Игорь» — это была уникальная постановка. Это все масштабно очень.
В России? Ну, наверное, свой. Так, к сожалению, редко приходится бывать. Ну, наш, нижегородский. По молодости бывали почаще, а сейчас редко. Ну, лучше в России. Я из чувства патриотизма сказала.
В России, наверное, Большой театр. Нет, не была. По телевизору только видела.
Я была в Большом театре. Но сравнивать с другими я не знаю, не могу. Театр, конечно, отличный. А сравнивать не могу, потому что других не была в Москве. А, из нижегородских.
И театр комедии красивый, и оперный красивый. Но вот театр драмы мне нравится больше всего.
Какой театр? Я не знаю, конечно. И мне
здесь нравятся театры. Наш театр Горьковский нравится. Ну и в Петербурге мне нравится театр. Я там была, жила, поэтому... Ну, здесь тоже мне нравятся театры.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
В Лондонском имперском колледже разработана технология, позволяющая проводить операции аортокоронарного шунтирования без остановки сердца и вскрытия грудной клетки. По традиционной технологии сердце пациента останавливают, а циркуляцию крови во время операции поддерживает внешний насос. В новой технологии используется робот Да Винчи, оснащенный эндоскопом с двумя инфракрасными камерами. Компьютерные очки создают хирургу эффект стереоскопического зрения. Специальная программа следит за движениями глаз хирурга, по ним распознает форму сердца и определяет ритм его движений. На основе этих данных в компьютерное изображение сердца для обоих глаз вносятся изменения, которые компенсируют движение органа. В результате для хирурга, который управляет инструментом через посредство робота, изображение сердца выглядит неподвижным, что значительно упрощает и ускоряет проведение операции. Лесная служба Китая сообщила, что в последние годы в стране стала сокращаться площадь пустынь. В конце прошлого десятилетия площадь пустынь в Китае ежегодно увеличивалась в среднем на 3500 квадратных километров. Однако после 2000 года пустыни сокращаются в среднем на 1300 квадратных километров в год. Правительство считает, что этот эффект отчасти объясняется усилиями по восстановлению лесов. За последние 5 лет площадь лесов в Китае выросла почти на 10%. Египетский высший совет по древностям сообщил, что на раскопках в Гелиополе, к северу от Каира, обнаружено несколько крупных каменных статуй фараона Рамзеса II. Самая крупная из них имеет высоту 5 метров и весит от 4 до 5 тонн. Рамзес II правил в начале 13 века до нашей эры. Традиционно считают, что именно при нем произошел описанный в Библии исход евреев из Египта. Британские ихтиологи опубликовали данные масштабного исследования распространенности рыб на разных глубинах Мирового океана. Один из наиболее интересных результатов работы – обнаружение того, что акулы и вообще представители класса хрящевых рыб не могут обитать на глубинах свыше 3000 метров. Причины такого ограничения пока не ясны. Костные рыбы, которые служат пищей для акул, встречаются на глубинах по крайней мере до 9 километров.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз здравствуйте. Вчера уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин выдвинул, по мнению независимой газеты, новаторскую идею в области реформы армии и предложил повысить призывной возраст на срочную службу в армии до 20 лет, а может быть и до 21 года. Эта тема сегодня подробно обсуждается в прессе. Свое предложение он мотивировал так. Если армию до того, как она полностью станет контрактной, построить на призыве более взрослых и зрелых, это только улучшит ситуацию в правовой сфере. И развил свою мысль следующим образом. В 17-18 лет люди имеют смутное представление о том, что они полноценные граждане, которые имеют свои права и обязанности. По мнению Лукина, подобная мера пойдет на пользу не только военнослужащим, но и вооруженным силам. Армия будет более интеллектуальной, более зрелой и более ответственной, пояснил он. В то же время Лукин показал, что не строит иллюзий насчет сегодняшнего состояния вооруженных сил. Он откровенно и довольно резко назвал армию полуфеодальным институтом, где жизнь идет не по закону и не по уставу, а по неписанным понятиям. Как отмечает независимый уполномоченный по правам человека, по сути, поддержал министра обороны Сергея Иванова, согласившись с ним в том, что надо срочно создавать корпус профессиональных сержантов с достаточным материальным обеспечением. Не возражает Лукин и против усиления дисциплинарной и уголовной ответственности за преступления, совершаемые в войсках. Мало того, омбудсмен поддерживает восстановление гауптвах. Правда, отметил, что для них должны быть созданы отвечающие международным стандартам условия содержания. И в продолжении темы, как стало известно Коммерсанту, порядок в российской армии профинансируют из Лондона. Вчера российское представительство Европейской комиссии в России объявило название правозащитных организаций получателей грантов в 2006 году. Самая крупная сумма в 1 миллион 285 тысяч евро впервые будет направлена на защиту прав призывников и военнослужащих. Грантополучателем, правда, станут не российские правозащитники, а Лондонская школа экономики и политических исследований. А уж через нее деньги поступят Московской Хельсинской группе, Союзу комитетов солдатских матерей, Мемориалу и другим. Однако противники вмешательства некоммерческих организаций в дела армии, как подчеркивает Коммерсант, уже заявили, что своими призывниками будут заниматься сами, а заодно разберутся и с правозащитниками, подчеркивает Коммерсант. Между тем, вооруженные силы прославляют с помощью памятных монет из драгоценных металлов. Об этом пишет российская газета. В первый день весны Банк России удивится граждан новыми памятными монетами. На лицевой стороне новых монет рельефное изображение Банка России, двуглавый орел. А вот оборотные стороны разные, но порадует всех, кто каждый год в день ВДВ не забывает надеть голубой берет. На одной монете эмблема воздушно-десантных войск, а на второй рельефное изображение десантника, самолета и парашютистов. На третий же самолет и парашютисты в ответственный момент высадки десанта. Тираж монет с изображением доблестных воинов 10 тысяч штук каждого вида. Я на этом завершу свой обзор российской прессы.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. На севере Испании в городе Мунье в стране Басков произошел взрыв. Ранен полицейский. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев, зять главы региона Мурата Зязикова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, отмечает Министерство экономического развития и торговли. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов составила к концу года примерно 54%. Министерство финансов России в марте планирует внести в правительство поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, упрощающие процедуру урегулирования страховых случаев. Планируется, что мелкие дорожно-транспортные происшествия с согласия всех его участников могут оформляться без участия государственной автоинспекции, а пострадавшие в дорожных происшествиях смогут получать страховое возмещение на сумму не более 20 тысяч рублей в своей страховой компании. В пересчете это чуть более 700 долларов. Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с инвестиционным подразделением российской «Альфа-Групп» о создании совместного предприятия, которое будет заниматься продажей алкогольных напитков в России. Доля Diageo составит 75%, российского партнера – 25%. Подразделение «Альфа-Групп» владеет торговым домом «Смирнов», выпускающим алкогольную продукцию под одноименной торговой маркой, а также правами на саму марку. Две энергетические компании Франции, «Газ де Франс» и «Суэз», объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает вторая в мире энергокомпания после Electricité de France. Доля правительства Франции, которая в Gaz de France составляет сегодня 80%, а в новой компании сократится до 35%. Объем сделки – 38 миллиардов долларов, делает ее крупнейшей в истории энергетики Европы. Об объединении двух французских энергокомпаний было объявлено через несколько дней после того, как о планах купить одну из них, СУЭС, заявила итальянская энергетическая компания Enel, на 30% контролируемая государством. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европейскую комиссию вмешаться в планируемую сделку двух французских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 28 февраля 28 рублей 11 копеек за доллар США и 33 рубля 33 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 18 центов.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 28 февраля.
В этот день в эфире Свободы.
В 1918 году в Москве историк и публицист Петр Струве составил сборник статей о русской революции «Из глубины». К 50-летию октября Радио Свобода передавало отрывки из статьи Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», читает дочь Федора Шаляпина Татьяна.
Каковы исторические корни русской революции? Владимир Ильич Ульянов-Ленин смог разрушить великую державу российскую, потому что в 1730 году племянница Петра Великого, герцогиня Курлянская Анна Иоанновна, победила князя Дмитрия Ивановича Голицына с его товарищами. Будь тогда принята дворянская конституция, не было бы революции 17 года. «Нет никакого сомнения, — пишет Струве, — что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Интернационализм может быть двух типов. Интернационализм мирный или пацифистский и интернационализм воинствующий или классовый. Первый интернационализм ставит себе великую моральную задачу и наивысшим по духовному содержанию образцом такого интернационализма было христианство с его идеалом вселенского церковного объединения. Другой смысл имеет воинствующий, классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Отчего идея классовой борьбы с такой легкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, между классовым и между человеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной. Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, дает нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом.
Петр Струве. «Исторический смысл русской революции и национальные задачи». Радио «Свобода». 28 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передачи наших нью-йоркских коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о предсказаниях накануне вручения «Оскара». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прейскуранты на взятке держал в своем рабочем кабинете на Капитолийском холме бывший член Конгресса Дюк Каннингем, ушедший несколько месяцев назад в отставку под давлением обвинений в коррупции. Бывший член Палаты представителей решил полностью повиниться в своих деяниях. Картина, представившаяся изумленным следователем, заставила их назвать эту историю крупнейшим делом о коррупции в 200-летней истории Конгресса. Прокуратура представила в суде таблицу, составленную на официальном бланке члена Конгресса Каннингема, где он учитывал для заказчиков, оборонных контракторов, стоимость своих услуг в получении государственных контрактов. Минимальная взятка составила 140 тысяч долларов и бесплатное пользование яхтой за 16-миллионный оборонный заказ. За каждый дополнительный миллион долларов контракта взятка поднималась на 50 тысяч долларов. Чистосердечно признавшийся бывший законодатель, ветеран Вьетнамской войны, говорит о том, что он впервые в жизни испытал чувство глубочайшего стыда. Его адвокаты призывают судью проявить снисхождение к раскаявшемуся взяточнику. Прокуратура же требует для него 10-летнего тюремного заключения за особую дерзость преступлений. В понедельник Новый Орлеан, всего 6 месяцев назад наполовину разрушенный ураганом Катрина, предался своему любимому занятию – карнавалу. Город, провожающий своих покойников в последний путь под звуки зажигательного джаза, начал справлять Марди-Гра за день до официального срока, в понедельник. Как и полагается, празднества начались с сошествием на берег короля фестиваля, прибывшего в своем челне по Миссисипи и возглавившего парад во славу покровителя музыки и поэзии Орфея, искусств, которым всегда хорошо жилось в городе. Проведение празднеств, которые привлекли в этом году заметно меньше гостей, чем обычно, было трудным решением для новоорлеанцев, многие из которых отказались появиться на главной карнавальной улице, Бурбонской улице. Лишь в нескольких кварталах от нее начинаются районы дотла, уничтоженные ураганом. Как можно веселиться на пожарище? Задают вопрос критики фестиваля. Жизнь продолжается, отвечают его организаторы. Новому Орлеану нужны деньги туристов, необходимо их внимание. А новоорлеанцам не мешает отвлечься от печальной реальности. Всего 5 дней остается до главного кинособытия года – вручения премии Киноакадемии «Оскар». А к сегодняшнему дню члены Академии должны представить свои мнения о лучших киноработах года. Как предсказывают критики и знатоки Голливуда, нас могут ожидать крупные сюрпризы на церемонии, рассказывает Ян Рунов.
Как отмечают американские кинокритики, в этом году очень трудно предсказать, какой кинофильм и какой кинорежиссер будут признаны лучшими. Если еще недавно лидером на получение самых престижных наград был режиссер Энг Ли с его «Горбатой горой» о любви двух ковбоев, 8 номинаций, то теперь считают, что с небольшим перевесом голосов среди членов киноакадемии может победить кинофильм Пола Хэггиса с 6 номинациями «Столкновение», в котором поднимается проблема расовых отношений, более актуальная для Америки, чем проблема однополых отношений. Впрочем, может оказаться, что большинство из 6 тысяч членов киноакадемии отдадут голоса баловню Голливуда Джорджу Клуни с его фильмом «Спокойной ночи и удачи» на близкую для либерального Голливуда тему борьбы с ультраконсервативным сенатором Маккарти. Еще одна вызвавшая противоречивые отклики картина претендует на звание «Лучший Мюнхен» Спилберга. Помимо имен победителей, интерес вызывают и наряды кинозвезд, которые пройдут по красной ковровой дорожке, ведущей к театру «Кодак». Голливудские дивы не первой величины не всегда заказывают или покупают наряды, ювелирные украшения, туфли и аксессуары. Иногда берут на прокат. То, что стоило бы более 30 тысяч долларов, можно одолжить, уплатив всего 900 долларов. Но условия: порванные или сломанные вещи обратно не принимаются. Их придется купить за полную стоимость. С дизайнерами-ювелирами отношения иные. Кинозвезды берут дизайнерские серьги, браслеты или кулоны на один вечер бесплатно, с одним лишь условием. Во время интервью на красном ковре надо назвать имя автора ювелирного украшения. Впрочем, бывали недоразумения. Например, Шэрон Стоун как-то получила ожерелье от ювелирной фирмы Харри Уинстон стоимостью 400 тысяч долларов, чтобы надеть украшение для рекламы ее кинофильма «Щепка». Актриса решила, что дизайнер дал ей ожерелье в подарок, а не на прокат. Дело закончилось скандалом. Шэрон Стоун вернула дорогое украшение только после того, как дизайнерская фирма внесла крупное пожертвование в благотворительный фонд, указанный актрисой. Историки кино блаженно вспоминают времена, когда тон в Голливуде задавали люди с безупречным вкусом, такие как Лорен Бикол и Кэри Грант. Единственное, что остается на церемонии «Оскара» неизменным, это джентльмены в смокингах и дамы преимущественно с бриллиантами.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нас есть серьезный повод закончить рубрику «Сегодня в Америке» на праздничной волне. Вместе с новоорлеанцами, празднующими сегодня Марди-Гра.
«Мардигра в Новом Орлеане». Классическая песня поет Фэтс Домино.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Каковы должны быть критерии отбора лучших школ Петербурга и кто их должен определять? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем в студии будет директор 272-й гимназии Адмиралтейского района Петербурга Галина Калмыкова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.